оставайтесь.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, мы сегодня соведущие этой программы, как и в большинстве передач последнего времени. И сегодня мы очень рады приветствовать у нас в гостях Эдварда Розинского.
Я сказал, классика.
Классика. Да. Классика исторической литературы.
Да. И драматической.
Во-первых, я сразу начну.
И великолепного рассказчика.
Во-первых, я сразу начну, конечно, с претензий к Эдварду Станиславовичу. Давно мне обещал прийти, но вот правда...
Ну, пришел же.
Раньше надо было. Я очень рад, что наконец-то вы выполнили свое обещание.
Я же сидел над томом «Апокалипсис от Кобы». «Апокалипсис от Кобы».
Опять Коба.
Да, он, ну, это же друг. Ну, я работал, поправь это, в общем, 9 лет с лишним. Я это просто не заметил. Это он засасывает абсолютно. То есть я должен был по как бы своей биографии о Сталине написать роман. Я так и хотел написать роман. Но у меня были такие дела, потому что пока я выступал по телевидению, по Первому каналу, очень популярному, то я начал получать письма. Тогда сначала это были письма, потому что интернет еще не включился, где рассказывали, что у них есть дневники тех, кто видел, был и так далее. Я начал получать дневники.
Источники.
Да. Ну, это не источники.
Ну как, это
дневники.
Тоже источники?
Это сверхисточники,
конечно,
называется.
Конечно.
Потому что по нашему источниковедению,
конечно,
которого,
да,
я честно в историко-архивном институте сдавал, да, то это сверх. И тогда у меня возникла какая-то глупая идея. То есть как-то сделать на грани, вот сделать как бы док. Ну, есть роман точка док. И я этим занялся, понимая, что я очень быстро это все сделаю. И дальше была все время мне звонили. А дальше каждый год я думал, ну вот сейчас я подведу просто итоги в январе, и в феврале я выйду из этого омута. И, вы знаете, я так не вышел. Я понял, что если я не отдам его, то все кончится, вообще кончится жизнь. Yes. Потому что он, это невероятно интересно, потому что вы все время как бы с ним беседуете, он основной собеседник. И вы знаете, вот есть эта формула, такая очень красивая, что дело в том, что мы воспринимаем вот Ленин, Сталин как близких людей, и отсюда у нас гнев, ненависть, эмоции. Любовь, эмоции. А вот тем там на Западе они воспринимают это как мифы. Мифы, и поэтому они спокойны. Миф о Черчилле, миф о Сталине, все ерунда, все наоборот. Мы воспринимаем это как мифы. То есть, если вы его любите, и если вы Сталинист, то вы любите его до дурения, да, и вы создаете этот
даже
миф.
Даже ненавидите.
Да, и я спросил, вот это замечательно, у меня же там есть эти группы, фан-группы там внутри интернета, а почему вот вы за Сталина, вот Ленин, почему? Он сказал, понимаешь, я, ну, в детстве я видел, он такой красивый, с усами, а Ленин лысый, какой-то маленький, урод.
Поэтому ты картавый.
Мне очень понравился вот этот Сталин. Поэтому, значит, тем, кто считал его красавцем, это один миф. Дальше идет второй миф.
Да еще
тем...
высокого роста многие.
Да. Широкоплечий, высокий, красавец грузин.
Ну, красавец, действительно.
Да.
А второй миф – это те, кто считали его просто бандитом, бандой, главарем бандой гангстеров. Это замечательный тоже миф, и они стервенеют. Есть еще третий миф, самый, конечно, восхитительный, потому что я вам потом перейду к истории уже вообще, как он в русской истории все время. Это эффективный менеджер.
Это, ну, да.
Да, убивал.
Да, сажал.
Да, сажал.
Но эффективно.
Да, строил дорогу по полярному кругу, но эффективный.
И дальше идет разговор. А сделал державу индустриальной. А была у него, почти дошел до водородной бомбы, остановившись на атомной. А произвел это все это он с крестьянской
взял
стороны.
Взял сахой, оставил это.
И, да, и дальше наступает вопрос, а именно, и основной вопрос. А что это такое, вот эффективный менеджер? То есть страна, которая, как говорил французский экономист Терри, приехав во время Романовых, он еще до эффективного менеджера, с очень эффективным менеджером Николаем II, ужасающим менеджером, сказал, что к середине века это будет супергигант индустриальный, который поведет мир.
С такими городами, с таким динамизмом.
Почему? Потому что, а главное, он уже смотрел, этот лживый европейский экономист, в будущее, там нефть. Там уголь, там по всей таблице полезных ископаемых первое или второе место.
1913 года,
видимо, на которую мы всегда ссылались.
Да. И вы понимаете, поэтому что же сделал эффективный менеджер? Он укокал крестьянство практически, и взрыв, который революция дает, это же был допинг. Это же революция во Франции, всюду, кроме убийств, которые она совершает бесконечно, она дает великий допинг. То есть это освобождение людей от условностей, титулов, хренитулов, свобода вероисповедания,
динамика,
полная свобода.
Открытость.
Да. И главное – ритм, темп. Революция – это темп.
Время
поэтому,
вперед.
Да, да, поэтому Петр первый революционер.
А русский авангард великий,
а дальше
великий,
нету.
Который был в 20-е годы.
Дальше нет. Конечно, авангард идет...
Конструктивизм.
То есть, да, который перенимает революция. Ведь все Шкловские... Вот я с ним разговаривал бесконечно. Кстати, потрясающе, я нашел... Они же с отцом работали. Я нашел анкету Шкловского у нас. Видимо, она вся зачеркнута, он все время думал, видимо, они обсуждали, что здесь можно писать, потому что этот эсер, боевик, глава...
В социальном происхождении.
Да, он не бог. Нет, у него социальный, он еще там ничего. Но вся автобиография ужасна. Ну, неважно. Поэтому вот они от этого освободились, а он нагрузил на страну снова вот это все. То есть он убрал... Самое главное, техническую интеллигенцию, он же истребил ее во время. И страна, и все правду говорят. А дальше наступает вопрос, самый главный и интересный. А в Отечественной войне
вот
кто победил?
Вот. И есть ли миф, Сталин победитель в Отечественной
значит,
войне?
Вы знаете, это не миф здесь. Здесь есть две грани, две. Это первая грань, это вот я вам потом расскажу про одну тему, которая довольно интересная. Вот императрица Елизавета начинает войну с первым стратегом мира тогда, Фридрихом Великим. Он победил прямо перед тем, как сойтись с этой елизаветинской армией, он победил да всю Европу. Францию, и Австрийскую империю, всех победил. И он совершенно спокоен, он даже главных полководцев против этой армии не берет. Потому что это 100-тысячная армия, а на самом деле 300-тысячная, которую она может выставить, где если вы почитаете Болотова, то вам станет очень знакомо. Там ружье не стреляют у Болотова в первом сражении, потому что нет курка. И вот это ружье...
Ну, не повезло.
Ну, не повезло. У других был, а у некоторых не было. И вот эта армия без курка бьет первого стратега Европы Фридриха. Причем бьет его раз, два, три.
И доходит до Берлина.
И она занимает Берлин.
Да.
Оно занимает Кёнигсберг. Оно может вообще занять всю Пруссию. И первый полководец мира пишет о том, что он кончит с собой, потому что у него выхода нет. И в этот момент она умирает. Три раза его освобождают. Дальше вы берете Александра I И вы видите очень похожую вещь. То есть казалось, что ниже нельзя лежать в дыре, а глянь, мы уж в Париже с Луи де Дезире, то есть с Людовиком XVIII.
Была такая история, на секунду перебью, когда Молотов вспоминает в знаменитых беседах, что налестили Сталину после войны, да, что вы самый величайший русский полководец, вы дошли до Берлина. Он говорит, нет, не я. Говорит, кто же тогда? Говорит, Александр Первый. Вы забыли про
российские порядки. Мог дойти до Берлина, но не пошел. Фермор там вынужден. Он встал и дальше не пошел. Почему? Ждал смерти Елизаветы.
Но вы хотите сказать, что в Великую Отечественную войну воевали без курка?
Вы знаете, как я хочу сказать, что повторить Иосифа Виссарионовича Сталина, что Великую Отечественную войну выиграл русский народ
он
и русский солдат.
Он это говорил
солдат.
Для публики, или он в это чувствовал? Или он внутри себя так же
считал? Вы знаете, мы бы выиграли даже при неэффективном менеджере Николае II, даже при продажной, сверхпродажной
буржуазии.
Первую
мировую мы тоже не проиграли. Мы же ее не проиграли.
Мы бы ее выиграли.
Конечно. Мы были бы державой победительницей.
Нам не хватило вот этого 14-го года.
Нескольких месяцев.
После диких поражений, после армии Самсонова, после всего мы бы все равно выиграли, потому что этот солдат не проигрывает. Он может сидеть в окопе. Да, он может сидеть в окопе, он может сидеть...
Но была и Крымская война, была русско-японская война.
Да, маленькая...
Были не только победы,
значит,
сразу были
поражения. Отвечу и про эту, и про ту. Дело в том, что Крымская война, как они ее... Был очень эффективный менеджер Николай I, слишком эффективный. То есть у него была... Да, у него была ужасная мысль о том, что русская армия лучше всех вооружена, и главное, самое сильное в мире, он помнил все время про Александра I. Значит, если вести войну не на маленьком участке, как она шла, а на здоровом протяжении фронта, если бросать, как бросала Елизавета, по 50 тысяч, если нужно, на смерть мы выигрываем, как и Иосиф Виссарионович.
Как и война с Наполеоном.
Да, не для нас.
Не для нас, они быстро кончаются. И там где-то...
Там исход может быть разный.
Там, да, и туда не перенесешь вот гигантские сражения. Вы не сделаете Бородино в Крыму. Там можно просто отстреливаться. Поэтому это неинтересно. Поэтому Иосиф Виссарионович имел дело действительно с самым сильным солдатом. Я, как вам должен сказать, как бы это ни звучало, это самый сильный. Вот я сколько не занимаюсь, русский солдат.
Я думал, что
самый
дело,
сильный солдат. Немецкий на втором месте. Он тоже безумно сильный, потому что это техник. Это замечательно говорил Бисмарк, что в чем дело. Дело в том, что немецкий офицер без высшего приказа он не меняет распоряжение. Вот он будет стоять, раз высшего приказа нет, он там умрет вместе с этим взводом, который никому не нужен, потому что у него точная...
Дисциплина.
И расписание.
Протокол,
да.
Как сейчас можно
наши
говорить.
Которые, к счастью, привыкли, что
сообразит.
Наверху ни хрена не
да.
понимают и ничего не знают.
Он
и,
это заранее знает.
И про да. них забыли, это главное. Как про несчастную батарею.
Будет действовать
батарею.
На свой страх и риск.
Он начинает действовать неадекватно с точки зрения...
Протокола.
Да, необходимого протокола и необходимого положения, потому что он... он жертвует жизнью. Вот это потрясающе.
И он стоит до конца. С Шукшиным они сражались за Родину, помните? С Шукшиным, Бондарчуком, Тихоновым. Это, там показан вот этот героизм и одновременно вот это вот отношение к войне.
Это сочетание было. Вот все, кто... У меня был мой режиссер Теодор Юрьевич Вульфович, который с 17-18 лет пошел на фронт в разведку и прошел ее от начала до конца. И продолжал жить, вот уже мир, уже он продолжал жить разведкой, кто погиб. То есть он продолжал жить в этом мире. И он встречался с остатком этих людей. Они для него продолжали жить. понимаете, это совершенно какой-то... Это был поразительный мир, в котором я был чужой, потому что я ничего там не знал.
Вы хотите сказать, что во время Великой Отечественной войны, ну, мы, во-первых, знаем, что первые два года просто были катастрофические.
Итак, да? А какие первые два года Александра Первого? Да.
Но,
а какие
вот смотрите, тем не
три
менее,
года...
Тем не менее, решения, принимаемые наверху, ну, Сталином в данном случае, они что, никакого, хотите сказать, не влияние?
Ну, что
не
вы имели?
Понимаете?
Огромное влияние. Да. И дальше идет второй разговор. Вы понимаете, у него было то, что меня всю жизнь мучило, а вот с другим полководцем, вот да. с этим солдатом Мы и выглядели. С другим полководцем, менее жестоким, и менее...
Вы сами сказали, что мы выиграли бы и с Николаем Первым,
вы знаете,
и с Николаем Вторым.
С Николаем вот выиграли вот здесь. Дело в том, что перед нами был дьявол. Для меня он абсолютный дьявол. Понимаете? То есть это не человек был совершенно. Я же делал передачи, я не просто им занимался. Это всадники апокалипсиса, которые сошли в мир. Это совершенно нечто сумасшедшее и другое. Человек, который выражал ненависть. Он не просто... И против него... не выиграл бы Николай II, а только этот.
Но Черчилль устоял
вот, боюсь,
со своей Англией.
Вы понимаете, он
против этого дьявола
он устоял,
в 1940 году.
Да, он устоял точно в 1940 году. А вот если бы тот не рванул к нам, был бы Черчилль в 1945, я не знаю, он бы ее испепелил просто. Вот здесь вопрос очень серьезный.
То есть дьявола мог победить только дьявол, извините.
Дьявола такое. Мог победить Аттила Бич Божий, так он назовем уклончиво.
Аттила Кстати,
Бич
хорошее
Божий.
Сравнение
да.
с Аттилой.
Да, 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 понимаете, потому что он в данном случае он выполнял роль выше себя. Вы понимаете, потому что...
Он это осознавал, вот еще раз повторюсь.
Да, уверен.
И вот у меня был вопрос.
Он считал себя гением военным.
Потом в конце...
В конце.
Да.
Думал... У меня вот был вопрос еще до передачи, я его весь день сегодня думал об этом. Очень хочу вас спросить вот о чем. А ведь сама биография Сталина тоже фантастическая. Дореволюционный период, революция, первое правительство Ленина, 20-е годы, борьба за власть, великий перелом, 30-е годы, и вот она война. Потом, после войны, восстановление и угасание, да? Вот в его жизни, в его мозге, в его характере, что такое была война? Была это вершина его,
знаете,
его биографии? Как он сам это воспринимал?
Вот это очень интересно. У меня по сюжету, и это правда, этот человек, ближайший его друг, не видел войны. Он его периодически сажал и периодически выпускал. И он был шпион наш. Вот один из главных моих вот... Я даже конфидент, визави, я не знаю, собеседников. Он был шпион. И шпион, начиная от Ленина, идущий. То есть он с Коминтерном, он вербовал, он, видимо, я уже так понял, имел дело к... Потому что он так описывает этот, как он его называет...
Это реальный персонаж?
Да, реальный. Как он описывает, как он же их называет... Ну, сейчас вылетело из головы, там же все педики, педерасты были в пятерке в этой знаменитой. Там не все они, а главный Берджес был. И он, как же он их называет? Гоминтерн.
Гоминтерн.
Называют Гоминтерн. Вот. И вот в этом Гоминтерне, ну, они люди, там, неважно. Вот этот, вот, короче, значит, он, приезжая, после, в 37-м он его, естественно,
сажает,
но следит, они же с детства знакомы, чтобы его не убили там, потому что он его зеркало, он должен его выпустить, для того, потому что он подчеркивает вот эту длину пути. И когда он шутит, тот вставляет зубы, он все время, ну, понимаете, шутит, не поспешил ли. Он его, говорится, ты не поспешил ли. То есть такая шутка. И потом наступает перед войной, тот все время нудно повторяет, что война будет. А тот, и он его ненавидит, когда эта война, они вместе на даче. И он просыпается первый, потому что телефон переведен к нему. И будет его. И тот в этой холщовой ночной рубашке подходит к этому. И когда он понимает, что он на него орёт, как будто он начал войну, и его сажают. И он уже приезжает после
как
войны.
Принесёт плохую весть, да?
Не как принесёт, а как отвратительного, гнусного человека, который знает про слабину, знает, что это не, там нету объяснений тупых, простых. Он его посадил, потому что тот знал. Нет, он его посадил, потому что он ему не нравился.
Противный.
Он противный был. А он еще сел, он с ним вместе приехал в Кремль, и он сидел в кабинете, перед кабинетом, где все эти входили. И когда он вышел и посмотрел на него, он понял, что надо быстро звонить домой, потому что он их тут же отправлял, он грузин, в Грузию, к родственникам, и тот их не трогал. Ни жену, ни... А в этот раз жену он арестовал тоже. И потом самое, конечно, дико смешное, когда в 45-м году он о нем вспомнил. Идет разговор правдивый, его с Берией. Он говорит, ты не помнишь, где вот Фузи? Иосиф Виссарионович, он в лагере, а жена, жена тоже в лагере, а кто посмел?
Она говорит, вы посмели.
Нет,
Берия не может сказать.
Никто не может сказать.
Конечно.
Он говорит, да. Надо разобраться, кто посмел. Старого члена партии с женой, а дочь, надеюсь, дочь у родственника. И вот его вынимает из этого лагеря, и дальше идет, я раньше это писал, потому что я знал, и дальше идет прелестная вещь, его определяют в издательство. Он же был заместитель министра, в общем, по рангу иностранных дел. Реальный. Это уже...
В издательстве «Прогресс».
Его... Не в издательство «Прогресс», но в издательство «Прогресс». И однажды ему звонок. То есть не ему, а прибегает несчастный директор издательства и говорит, спешно за мной. И они бегут по коридору. И он ему передает трубку.
Трясущимися руками.
И он говорит... Здравствуй, Фудзи! Как ты живешь? И он его зовет, потому что он помнит, что он очень любил поэму «Витязь в тигровой шкуре». И он к нему приходит, и тот сидит и говорит, вот товарищи попросили меня просмотреть перевод. И тот понимает, что это великий момент, вождь. Грузин смотрит перевод классика. Он вспоминает, как он спал, когда он ему читал этого «Витязя в тигровой шкуре». Но ни секунды, ни в глазу, ничего. И тот просит к нему, хочет прийти к нему домой. Он говорит, понимаешь, Коба, я живу немножко тесно. Он говорит, а когда это нам мешало? Когда вы были... И он приходит в эту коммунальную квартиру, которую с утра очистили всю, все соседи заперты, ни одного велосипеда, который, знаешь, повесили, да. Который висели в коридорах, да, нету велосипедов, ничего. И там подход весь закрыт. Там ходят люди в одинаковых чёртах. И до лестницы всюду эти люди. И у них по квартире эти люди стоят. Причём всё правда, учтите. И он к нему приходит. И дальше идёт жуткая сцена. Нет,
позже,
нет, это 47-й.
47-й.
И дальше идет, конечно, грандиозная сцена, правдивая, абсолютно мне этого не написать.
Ну вот все-таки вот если вот то, что Володя спросил, это Станиславович, да. Это вот он сам ощущал это действительно вершиной своей биографии.
Да, так, конечно, своей... это была
это
вершина
пик, пик.
Биографии. И вы знаете, в нем проснулось в этот момент, он же ощущал себя отцом по правде. он отдал сына. В этот момент он стал абсолютно, там обстоятельства, все ушло. Он был, это был, ведь люди невероятно меняются, все равно, я это точно знаю. Был Коба, который стал Сталин, был Сосок, точнее, который стал революционером Кобой, потом Коба стал политиком, который победил Ленина, Сталином, а потом Коба стал вождем всех народов, генералиссимусом, который освободил мир. Он был абсолютно, он это знал, и дальше... Началось. Вот дальше очень интересно. Я... Это отдельный рассказ. Вы знаете, я вот мы сейчас говорим, я уже вспоминаю, думаю, как хорошо, что я это кончил.
Понимаете? Ну, что, закончилась работа?
Да, давно вышла книжка, ну, толстая, слава, три тома.
Идем покупать.
Да. Нет, это, ну, это все недавно.
Давайте мы сейчас, пока вы не начали новый рассказ, мы сейчас прервемся, поскольку у нас сейчас небольшой перерыв на новости. Вот, после чего мы продолжим программу «Цена победы». Напоминаю, с Эдуардом Радзинским. Заслушаешься.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Мы продолжаем программу «Цена победы». Еще раз добрый вечер. Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас, напомню, Эдвард Радзинский. Говорим мы о Сталине, о разных фактах, что ли, событиях его биографии. Но акцентируем наше внимание на Великой Отечественной войне. А вот, вы знаете, в связи с этим, Эдвард Владиславович, есть ли вообще для вас такая тема, я бы сказал, да, безотносительно к Сталину? Тема достаточно, насколько банальна, да, ну, это, что называется, политика и мораль, да, и политика и нравственность, политика и, да, и в связи с этим вот некие оценки именно того, что происходило в войну. Ну, в первую очередь я имею в виду изменившуюся, кстати, в обществе, вот я в последнее время там веду какие-то дискуссии, разговоры, и я вижу, что люди перестали, например, ну, люди, то, что у нас называется элиты, или как они их еще там называют, люди перестали, например, стесняться пакта Молотова-Риббентропа.
Вы знаете, я не знаю. Я вам скажу здесь честно. Мое, вот, побыв там, то есть в этом, в этой жизни, а я в ней честно прожил, повторяю, я все время мечтал, давно усталый раб, замыслил я побег. Я мечтал оттуда убежать. То есть я понял, что 19 век, это начиная с 19 века, всем управляет политика. Там Наполеон говорит Гёте, что политика – это рок. Он учит Гёте. Гёте не очень в это, и зовет его в Париж как центр. Но Гёте, который не очень уверен, что рок – это политика, он уверен, что политика – это довольно грязноватое дело, а рок – это рок, не приедет в Париж. И вот так мне безумно захотелось, вот безумно захотелось, и думаю, что... Знаете, я всегда чувствую, к сожалению, вот это не достоинство для меня, а большое сожаление, я чувствую вектор. И у меня был зал, я должен был выступать в Петербурге, 2200 человек. Это концертный зал имени Горького. И, ну, они по привычке ждали там диктатора и там чего-то. И вдруг я понял, что мне самое интересное – большие люди, огромные люди. И вот, знаете, было название «Когда деревья были большими», вот «Когда люди были большими». И я подумал, что... Это было тогда, когда не когда политика управляла любовью, жизнью, а когда любовь управляла политикой.
И я... А кто так был?
Царство женщин. Пять императриц, величайший парадокс в стране, где женщина, ну, как, кому воду носить, бабе, кому битой быть, бабе, что баба, нет, плиты, домострой, где ее воспринимают как часть имущества мужа. И проходит, им один человек может, что в одной стране появляется император, назовем его революционер, и буквально после того, как в домострое есть кусок, как бить женщину, по правилам, потому что, чтобы не повредить имущество, и вдруг она, груди вываливаются из корсажа, она танцует, как мужик, она тюремная боярыня, которая зеркало же до 17 века, в 17 веке нет зеркала, и вот проходит несколько лет, она пьет. А дальше этот император и амуры, амуры, амуры. А что делает сам император? Какие амуры? Он берет кухарку, женится на ней, делает ее императрицей. Ну, где это было? И выходит, и дальше пять баб управляют страной. Причем самодержавно. Это же, знаете, если бы они были фикция, или, ну да, Берон там...
Английская королева.
Да, вы правы, там при сполохах будущего парламента, там в ожидании Питта, английского премьер-министра. Неограниченная власть на кол сажает премьер-министра, пишет, когда надо. И вот эти пять женщин управляют по очереди страной. И это безумно интересно, как мужчины растеряны в этой... И там есть одна формула. Вот, кажется, они... Шут, Рюрикович, Волконский, Шут, Гедиминович, Голицын при Анне Иоанновне и готовы. Она им чертит на носу углем, и они должны хохотать. И дальше Апраксин, ее родственник, тоже третий шут. Понимаете? И там они среди шутов, Балакирев там называется, Лакоста, шут Педрила знаменитый, и они тоже. И вы понимаете, и дальше идет фантастическая вещь, которую говорит один из вельмож, говорит, ниже поклонишься, выше поднимешься. И все согласны.
Слушайте, а вы думаете, что это зависит от того, что, как вы говорите, баба или не баба? Вот эти шуты при правителях, они были что при монархах, что при Сталине, кстати говоря.
Нет,
да?
Значит, вы здесь немножко...
Как он Никитку в пузо тыкал.
Да. Вы правы, они веселили.
Они веселили.
Но здесь посильнее. Здесь не просто веселило. Ей надо было... Дело в том, что Берон и она, они испытали унижение. Перед этим была попытка, первая попытка, же безумно интересно, олигархической республики.
Кондиции.
И они посмели лишать ее самодержавия. А кто они? Фамилия-то, помните? Голицын. Долгорукий. И вот
Рюрикович.
Потомок старшей линии Голицына, который идет прямо от любовника Софьи. То есть от этого получившего образование в Сорбонне он получил образование. И вот она с ним делает, и он как моська должен сидеть в приемной у Берона, а что Тредяковский, которого будут бить? У него спина, у него не будет спины. Его... Ну, это вообще невидано, что с ним сделали, и невидано, что он писал как раб. Вы понимаете, то есть вот это огромный кусок жизни, где не все время приходится учитывать слово «женщина», потому что за ширмой политики, почему Сталин после этого скушен, вы простите, он скушен, потому что сидят пять мужиков в ложе, и ни одной бабы, хотя они сделали революцию, чтобы было равноправие женщин. И появляется для страны, это просто был Фурцева. Причем идеалистка, она же, знаешь, она была моим редактором.
Серьезно, да.
Она редактировала пьесу, которую не мог никак выпустить МХАТ. там МХАТ разделился напополам, и на этом происходит она разделение была... МХАТ. Она была министр культуры.
А, то есть она ранге министра редактировала?
Как министр, она пришла туда, когда ее зама выносили на носилках мертвым из МХАТа, и я входил, это было обсуждение, он не выдержал. Тарасов, начальник управления театров СССР, упал мертвый на лестнице 31 декабря утром. Она, ее вызвали из Венеции, где она была с Надей Леже, женой великого, и вот же был, да, и они, и вдруг ее вызвали, потому что МХАТ был расколот. Половина народных на одной, половина на другой, а я в центре. И я шел на это обсуждение, она говорила: родные мои, да плюньте вы на эту пьесу, она этого не стоит.
И на этого Радзинского.
Ваше здоровье, оно нам драгоценней. Говорили, они кричали: пусть идет к Эфросу обратно. А Ливанов кричал, Борис Николаевич огромный кричал: путь нашего театра лежит через эту пьесу. И они почти дрались там. И тогда она встала и сказала великое: вы верите мне? Их единодушный хор. Я буду редактором этой пьесы. Нам удастся ее исправить.
Я хочу,
и да, удалось.
Я хочу вернуться к Сталину.
Да, и дальше заканчивая. Да. И вот, вы знаете, вот этот кусок жизни, потому что для меня это кусок жизни. Вот когда, вы представляете, сидит 2200 человек, и они захвачены этим абсолютно. Я их никаким Сталином близко, я же выступал, говорил. То есть там, когда идут эти женские ходы и интриги, и это вы по правде начинаете понимать, что Северная Семирамида и Северная Мессалина, ее не было, Северная Мессалина, была... абсолютно немка-политик, блистательная абсолютно. Ее Пушкин или там не Пушкин называли Тартюф в юбке, не поняли, потому что это был немец-управляющий, который... И она грандиозна, как это она делает, что о реформах надо говорить много, но делать меньше, потому что здесь лучшее – это враг хорошего. А как вся ее... Я там рассказывал...
Как говорит Владимир Владимирович Путин, про нее дел больше, сравнивая с Петром, дел больше, а кровище меньше.
Да, кровище, она... Ну, как, когда надо, там, Гудович, все, кто был за Петра Третьего, ну, что делала Елизавета? Она сразу отправила на плаху и Остермана, и Миниха. А это что сделала? Она сразу назначила их на высокие посты. Гудовича не сразу, а Миниха сразу. Потому что она абсолютно была лишена и в отношениях с любовниками, и в отношениях с ними. У нее был один любовник, этого никто не понимает, государство. Это удивительно. Она абсолютно это государство оберегала, и вся ее ложь построена... вокруг для того, чтобы это государство жило. Вы понимаете, вот это удивительно.
Нет, сейчас уже опять небольшой коротенький перерыв. После чего продолжим беседу, да. И вопрос Рыжкова накопилось за...
Не-не, у меня один, но я думаю, что очень интересный вопрос.
Да? Да. Ну, две минуты потерпите, и мы продолжим программу «Цена победы».
Незабываемые страницы прошлого. Судьбы людей и их потомков. Времена не выбирают. Непрошедшее время с Майей Пешковой на Эхе Москвы. Каждое воскресенье в 8:35.
В это воскресенье после 10 утра в программе «Открывашка» становимся участниками проекта «Шерлок» Московского театра теней. В нашей студии директор Московского театра теней Маргарита Модестова, художник спектакля «Шерлок» Владимир Никоненко и актер Виктор Скрябин. «Открывашка» в воскресенье после 10 утра.
Возвращение сочинения. Первые итоги. В воскресной программе «Родительское собрание». Вызывается профессор МГУ, доктор филологических наук Игорь Милославский, директор гимназии номер 1520 имени Копцовых города Москвы. Одна из разработчиков правил проведения итогового сочинения Вита Кириченко и учитель литературы лицея номер 1525, преподаватель магистратуры учителей словесности при Высшей школе экономики Евгения Абилюк. «Родительское собрание» в воскресенье сразу после полудня.
В это воскресенье после 15 часов в программе «Книжное казино». Чем отличается историческая память от исторической совести? У нас в гостях писатель, эссеист, лауреат премии «Русский букер», директор Санкт-Петербургского пен-клуба Елена Чижова. «Книжное казино» в воскресенье после 15 часов.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Еще раз приветствую нашу аудиторию. «Цена победы», Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. В гостях у нас Эдвард Дрозинский. И Рыжков здесь накопил вопрос.
Да, мне кажется, одно из самых тяжких обвинений, которые постоянно звучат в адрес Сталина, это то, что он просмотрел начало войны. Его часто обвиняют в том, что он доверился Гитлеру, что он до конца надеялся на то, что удастся оттянуть, как-то отсрочить и так далее, что для него это был удар. Вот это само знаменитое словосочетание о вероломном нападении, оно многое объясняет. Вот вы, изучая этот период 1939-1941, когда фактически они были союзниками, когда фактически Сталин снабжал Германию там нефтью, резиной, металлами и так далее, как вы для себя нашли формулу их взаимоотношений? Что это было?
Это безумно для меня интереснейший вопрос.
Для всех интересно.
Потому что, вы знаете, может, нет, у меня в биографии Сталина, научной, которую я делал, там было очень понятная мне и странная вещь. Дело в том, что я отлично понимал, что Иосиф Виссарионович при пакте не мог напасть на Финляндию, которые были арийцы, голубоглазые, любимцы в Германии, без согласования какого-то с Гитлером. Я отлично это понимал. Значит, среди источников, которыми я пользовался в биографии Сталина, научных источников, так назовем, я имел право не верить ни к одному. Потому что это то же самое, как искать доказательств, был ли убит Киров, кстати, сейчас у нас с вами юбилей, да, или приказал ли Сталин, или нет. Это такая же глупость. Так же, как искать, приказала ли Екатерина убить Петра III и Иоанна Антоновича. Нет. Значит, оказался один источник, ровно один, который абсолютен. Которому можно верить совершенно.
Сам Гитлер?
Нет. Это журнал посетителей Иосифа Виссарионовича Сталина. Угу. Кто вошел и кто вышел.
Когда?
И когда. И я там выяснил, что Иосиф Виссарионович посреди недели отсутствует 3 дня. Почему я начал этим заниматься? Потому что покойная... Прямо 1939 год перед этим.
Перед началом зимней войны? Или перед пактом?
Перед началом зимней войны.
Так.
Да, там 3 дня. Почему я этим начал заниматься? Потому что Жаклин Кеннеди, Анасис, которая была моим редактором Николая, книги о Николае, знала, как я с ней обговаривал следующую книгу, она хотела, чтобы это было о Распутине, я ей сказал, знаете, я хочу делать о Сталине. Как ни странно, ее это, ну, как имевшее отношение, так скажем, к правительству, очень ей понравилось. И она мне дала вырезку из газеты, которая потом была напечатана в «Комсомольской правде». Это была телеграмма. Это была телеграмма государственному помощнику государственного секретаря о том, что во Львове произошла встреча между Сталином и Гитлером, где обсуждалось новое военное соглашение вопреки против устаревшего. Как там было написано, наш проверенный источник говорит и все. И были указаны цифры, когда это было. Дата 18, я уже забыл, в моей книге это все точно. 18 число. Я посмотрел. Сталин же не летал, я знал, на самолете. Значит, поезд. Значит, он должен был выехать раньше. Да.
Это значит, где-то сутки, да? Тогда было езды.
Для Сталина быстрее. Ну, там же дорога стояла. Значит, ну, неважно. И там смотрю, 17-е. Огромный прием. 18-го еще больше. И я уже хотел убрать, по-моему, или 16-го. В общем, два дня Сталин в четверг и пятницу, а суббота был рабочий день тогда. Посреди недели этот трудоголик отсутствует. В эти же дни, про которые написана телеграмма. Я охренел, вы понимаете? Значит,
чтобы была все-таки встреча.
Значит, я докончу. Значит, тогда я начал смотреть, а может, он был болен? Нет, он вечером, в 9 часов вечера, больной человек приезжает, и с кем он встречается? Каганович, который занимается всей индустрией, Молотов, который второй человек государства, и Жуков третий. Я посмотрел, что было до. Что вот в эти дни, когда я хотел бросить, он принимает всех военных, и морских, и этих всех военных, гигантский, как будто готовится какое-то событие. Вы понимаете, что я не мог? Я должен был, я обязан сказать самую точную фразу историка, что вы по этому поводу думаете, единственным честным ответом сказать, я не знаю. Но я не могу вам сказать, что я не знаю, потому что он, трудоголик, исчезает на двое суток и поздно возвращается в 9 вечера. Вы понимаете, так не бывает. У него не бывает, я его изучил. Он не может уйти. И почему эти три важнейших человека с ним... То есть что-то произошло, что он с ними обсуждает. Поэтому в этой книге мне было безумно интересно. Я, честно говоря, для этого писал. Сейчас, может быть, я это буду читать в интернете даже. Я попытался реконструировать эту встречу, потому что это у них же очень много общего. У них умер отец, у них любимая мать, у них незаконченная школа.
Очень хорошо друг к другу относились, кстати.
Я написал все цитаты. У Сталина нет цитатов про Гитлера. У него цитата
есть.
В телеграмме. А у Гитлера три.
Три.
Да, что он сродни Чингисхану, что он и его планы пятилетние уступают только нашим планам, говорит
Готов
Гитлер.
Готов был Сталин с Гитлером разделить мир в случае успеха Гитлера?
Вы знаете, не бывает. Я, к сожалению, не атеист. И я знаю, для меня, я все время вижу эту улыбку истории. Вот постоянно там Петр говорит все. Принимает закон, вот я сейчас буду рассказывать в этой, он принимал на этом концерте, он принимает закон.
Когда у вас концерт, кстати?
13 декабря уже быстро в зале Чайковского, я просто боюсь. Сейчас, потому что я в этом. Один раз, все, больше я не буду. Вот, и он принимает закон о том, что он распоряжается страной. Что кому хочет, то есть уже нет прежнего закона, страна становится вотчиной императора. И он успевает сказать, вы помните, отдайте все, все, а кому нет. Потому что там наверху улыбаются. Поэтому он не мог.
Времени у нас. Я вам еще хочу вопрос в связи с этим задать. А вы верите вот в эту версию, как говорят документально абсолютно неподтвержденную, что где-то в конце 41-го и в начале 42-го Сталин пытался договориться с Гитлером, ну, условно говоря, Брестский мир 2.
Вы знаете, значит, я сначала успею, может быть, ответить на ваш вопрос, почему он не предвидел. Сталин был марксист. И он знал, что Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, потому что она сражалась на два фронта. И поэтому представить себе марксист, что хитрейший Гитлер, с которым, возможно, он встречался, а если не встречался, то очень за ним следил. Угу. Гитлер убивает свою партию в июле, ночь длинных этих ножей, и Иосиф Виссарионович в декабре повторяет, начинает чистить партию. Они следили друг за другом абсолютно, потому что это был опыт тоталитаризма. Не потому что он на него похож. Это опыт тоталитаризма. И поэтому он знал, что это умный человек. Никогда он не бросится, потому что он не выдержит. Он просто не выдержит. Поэтому это все происки. Почему он орёт на этого Фудзи? Потому что Фудзи хреновый марксист. А он хороший.
Просчитался.
И он просчитался. Он не понял, что тот нервничает. Вы понимаете? Он был все-таки декадент, Гитлер. Сталин, он как... Поэтому их разговор безумно интересен для меня, потому что разный ритм. Один как удав молча смотрит на этого.
И курит.
А тот все перед ним выступает и устает. Спасибо.
Коротко. Могла быть встреча? Мог быть Брестский мир 2? Не верите?
Не верю. Не верю, потому что он уже... Он мог играть в то, что Брестский мир. Он же игрок, Иосиф Виссарионович. Он мог играть и бросить ему эту кость.
Якобы через болгарского посла.
Да, это известно. Да, я в книге об этом честно пишу. Не в романе, потому что я считаю, что это не повлияло. Дело в том, что периодически они забрасывали друг друга этой дезой для того, чтобы выяснить реализм. Конечно, он испугался в первые дни. Конечно, он, потому что он же все-таки верил, что у него есть Западный фронт, что там стоят армии, ничего нет.
Это, Станислав, спасибо вам, во-первых, что пришли.
Мы, приду еще.
Приходите еще.
Да, ловим на
слове. Мы всегда рады вас видеть. Это была программа «Цена победы» с Эрдоганом Радзинским. И кто заинтересовался, 13 числа в зал Чайковского.
Все дружно.
Дружно на встречу с Эрдоганом Станиславовичем.
Это нужно вам.
Ну, понятно. Не по
посмотреть на дядю. Не надо.
До встречи через неделю.
Спасибо большое.
Программа «Цена победы». В это воскресенье после 14 часов поем дифирамб.